Ульяна Соболева. «Чёрные вороны 15». Покорённые. Глава 1. Карина. До его возвращения оставалось 9 часов, и каждая из них уже лежала у меня на груди могильной плитой, вдавливая ребра в легкие и не позволяя вдохнуть до конца. Я знала время точно, потому что женщины в этом доме говорили о Саиде так, будто ждали не человека, а затмения, после которого кому-то обязательно не хватит света. К вечеру господин вернется. К приезду господина приготовят баранину. Молодой госпоже надеть новое платье. Музыкантам явиться к 7. Последняя фраза ударила под дых сильнее остальных. Музыкантам. Они собирались снова играть свадебные песни, продолжать торжество, которое для всех здесь было обещанием новой жизни, а для меня пахло кровью, порохом и мамиными духами, навсегда въевшимися в тот день, когда ее убили, а меня оставили жить внутри собственного мертвого тела. Я сидела на краю постели, прижимая ладони к ушам, хотя музыка пока звучала только в моей голове. Там скрипела дверь, там кто-то смеялся. Там мама была еще жива, красивая до боли, светлая, счастливая. И я помнила, как ткань ее праздничного платья шуршала возле моих ног. Потом был выстрел. Один звук, разделивший мир на «до» и «никогда больше». Я не хотела вспоминать, что случилось после. Но память не спрашивала разрешения. Она всегда входила без стука, как мужчина, уверенный, что любая закрытая дверь существует только для того, чтобы он мог ее выбить. Чужие руки, чужой пот, тяжесть тел, кровь матери и моя кровь слишком близко, чтобы понять, где чья. Я зажала рот ладонью, но тошнота все равно поднялась к горлу. Горячая, едкая, унизительная. И мне пришлось согнуться почти пополам, пока позвоночник не свело судорогой. «Госпожа?» — раздался осторожный голос Сювейды за дверью. «Вам плохо?» Мне хотелось рассмеяться. «Плохо — это когда болит голова, когда режет живот или не хватает сна. А у меня внутри будто сгнило что-то жизненно важное и теперь медленно отравляло кровь, заставляя сердце биться не ради жизни, а из какой-то животной привычки. Но я заставила себя выпрямиться и посмотрела в зеркало. Оттуда на меня глянула бледная девчонка с бесцветными губами и огромными ярко-синими глазами, обведенными тенями. Саид называл их цветом светлой фиалки. Надо же, какая поэзия для человека, способного приставить оружие к голове моего отца и назвать это предложением руки и сердца. «Мне восхитительно», — ответила я, вкладывая в голос столько яда, сколько сумела собрать с обломков своего достоинства. «Передай своему господину, когда он вернется, что его жена отчасти почти сдохла». За дверью стало тихо. Сювейда умела молчать так покорно, что ее молчание раздражало сильнее слов. Наверное, в этом доме всех женщин учили исчезать, оставаясь на виду. Опускать глаза, прятать мысли, улыбаться мужчине, который может распорядиться их жизнью быстрее, чем новой мебелью. Я не умела. Или уже разучилась. Во мне осталось слишком мало живого, чтобы тратить его на покорность.
«Господин приказал приготовить вас к вечеру», — наконец выдохнула она. «Принесли одежду и украшения».
На пороге стояла коробка, перевязанная золотой лентой. Я медленно подошла, словно внутри могла находиться бомба, хотя бомба была бы милосерднее. Под крышкой лежало белое платье. Не свадебное, нет. Наверное, люди Саида не настолько лишены воображения. Но достаточно светлое, чтобы комната качнулась, стены приблизились, а золотистый орнамент на ткани превратился в бурые пятна. Я схватила платье, швырнула на пол и наступила на него босой пяткой. «Скажите ему, что белое я больше не ношу».
«Но, госпожа, Я сказала, не ношу!» Крик вырвался из меня так резко, что заболели связки. Я распахнула дверь и увидела испуганное лицо Сювейды. «Или мне надо объяснить на вашем языке? Белая притягивает кровь, а у вашего хозяина ее и без того достаточно на руках». Сювейда побледнела и быстро склонила голову. Я захлопнула дверь, прислонилась к ней спиной и медленно сползла на пол. Вот так и выглядела моя власть. Я могла растоптать платье, напугать служанку и выбрать, в какой именно угол собственной клетки забиться. От унижения сводило челюсти, в глазах жгло, но я запретила себе плакать. Каждая моя слеза в этом доме принадлежала Саиду почти так же, как, по его мнению, принадлежало ему мое тело. Нет, этого я не отдам. Хватит с него подписи в документах, кольца на пальце и ночи, когда он раздел меня, заставил дрожать и смотреть в почти черные глаза, пока я снова падала в тот свадебный ад. Он остановился. Я помнила это слишком хорошо и ненавидела себя за облегчение. Будто я должна была быть благодарна человеку за то, что он не закончил начатое. Будто преступник становился святым, если в последний момент убирал нож от горла. Саид порезал собственную ладонь и испачкал кровью простыню, чтобы его родственники поверили в завершение брачной ночи. Тогда я не поняла, зачем он это сделал. Сейчас понимала еще меньше. Возможно, даже чудовища иногда выбирают, какой именно клык показать жертве первым. Я поднялась и подошла к окну. Оно не открывалось. Ручку сняли еще в первый день, а снаружи за стеклом тянулся сад. Издевательски живой, залитый утренним солнцем, наполненный запахами травы и цветов, которые я могла различить даже через щели. За садом стояла высокая каменная ограда. По дорожке медленно прошел охранник с автоматом, лениво оглядывая кусты. Я считала их уже несколько дней. Утром сменялись четверо. Двое оставались у ворот. Один обходил дом по часовой стрелке. Второй исчезал за хозяйственными постройками приблизительно на 7 минут. 7 минут. Крошечная трещина в стене. Для испуганной девочки мало. Для рыбки, которую однажды уже поймали и продали, достаточно, чтобы попытаться выскользнуть. Я сунула под матрас салфетку, на которой рисовала план поместья. Первый этаж, кухня, кладовые, служебный выход. За ним двор, гараж и длинное одноэтажное строение, куда утром привозили продукты. Машина приезжала около 10 и уезжала через 40 минут. Вчера я видела, как водитель оставил задние двери открытыми, пока разговаривал с охраной. Сегодня она должна вернуться. И сегодня я должна оказаться внутри. Не потому, что считала мир за воротами безопасным. Мир уже доказал обратное. Там Мухаммад говорил, что любит меня, а потом продал. Там мужчины улыбались перед тем, как причинить боль. Там моего отца могли убить из-за меня. Но даже пасть зверя казалась свободой, если выбирать приходилось между ней и домом Саида Нармузинова. Я сняла кольцо. Тяжелое, холодное, слишком большое для моего пальца. Оно упало на покрывало беззвучно, но мне показалось, что грохот услышал весь дом. Несколько секунд смотрела на него, ощущая, как выворачивает внутренности. Не украшение, а шейник, которому придали красивую форму, чтобы никто не заметил цепи. Я хотела выбросить его в унитаз, разбить камнем, проглотить и задохнуться, только бы Саид больше не видел его на моей руке. Но оставила на кровати. Пусть найдет. Пусть поймет, что даже мертвая я не стану его женой. В дверь снова постучали. На этот раз коротко, уверенно, без робкого шороха Сювейды. «Если это еще одно платье, засуньте его своему господину туда, куда не заглядывает солнце», — бросила я. «Боюсь, ему не понравится цвет», — спокойно ответила Авра. Я резко обернулась. Старшая жена Саида вошла, не дожидаясь приглашения, и прикрыла за собой дверь. Сегодня на ней было черное платье, скрывавшее тело от горла до запястий, а темные волосы прятались под платком. Лицо красивое, спокойное, почти доброе. Только пальцы слишком сильно сжимали поднос с чайником. Я не доверяла добрым лицам. У самых страшных людей они обычно именно такие. Удобные, располагающие, созданные для того, чтобы жертва сама подошла ближе. «Пришла посмотреть, как я готовлюсь осчастливить твоего мужа?» — спросила я и усмехнулась, хотя губы задрожали. «Не переживай. Очередь до тебя еще дойдет. У него хватит великодушия на всех». Авра поставила поднос на стол. Фарфоровая чашка тихо звякнула о блюдце. И этот обыденный звук почему-то показался страшнее крика. «Я пришла помочь тебе уйти». На несколько секунд воздух в комнате застыл. Даже сердце перестало колотиться, словно тоже прислушивалось и боялось поверить. Я рассмеялась. Громко, хрипло, почти безумно. А потом прикрыла рот ладонью, потому что смех внезапно превратился в рыдание, и пришлось проглотить его вместе с металлическим привкусом крови. Я прокусила губу. «Какая щедрость! Сначала напои меня чаем, потом покажи дорогу к воротам, а за ними твой добрый муж будет ждать с цветами и автоматом».
Саид возвращается вечером. «Если останешься, второго шанса не будет».
Авра посмотрела на растоптанное платье и медленно подняла на меня карие глаза.
«Он уже приказал приготовить спальню и позвать музыкантов. В доме будут гости. Все станут смотреть, как он ведет тебя наверх».
Слова вошли под кожу тонкими иглами. «Музыканты, гости, наверх». Комната качнулась. А вместо Авры передо мной на миг возникла мама. Губы шевелились, но я не слышала слов из-за музыки. Потом ее тело дернулось от выстрела. Я пыталась добраться до нее, но меня схватили сзади. Кто-то зажал рот, кто-то смеялся прямо в ухо. Я снова почувствовала ладонь на бедре, чужие пальцы, раздвигающие ноги, и собственный крик, который так и не вышел наружу. «Прекрати!» — прошептала я, хватаясь за край стола. «Замолчи!» Авра мгновенно замолчала. Не подошла и не попыталась прикоснуться, за что я почти возненавидела ее меньше. Перед глазами плавали темные круги. Я считала вдохи, как учил психолог. 1, 2, 3. Воздух все равно не проходил. Легкие будто набили мокрой землей. Я опустилась на стул и прижала дрожащие ладони к коленям, пытаясь убедить тело, что сейчас никто меня не держит.
«Что он с тобой сделал?» —
тихо спросила Авра. «Твой муж? Пока не все, что хотел. Наверное, поэтому возвращается таким счастливым».
«Я не о Саиде».
Я подняла голову. Наши взгляды столкнулись, и мне показалось, что она поняла. Ни подробности, ни имена, ни тот день. Сам ужас, который невозможно сыграть. В ее лице что-то дрогнуло, но исчезло так быстро, что я могла ошибиться. «Не твое дело».
«Возможно. Но если хочешь выбраться, слушай внимательно. В 10:30 привезут продукты. Водитель по имени Умар пойдет на кухню подписывать бумаги. Баянат отвлечет охранника возле гаража. Задняя дверь фургона останется открытой. Под пустыми ящиками есть место. Машина выйдет через 20 минут и остановится на заправке за городом. Там и выйдешь».
Она говорила ровно, без суеты, будто объясняла рецепт сладостей. А я изучала ее лицо, пытаясь найти ловушку. Слишком просто. Слишком вовремя. Слишком похоже на чудо. А чудеса в моей жизни всегда оказывались дверями в очередной подвал. «Зачем тебе это?» Авра усмехнулась, и впервые ее красота стала живой, горькой, взрослой, израненной.
«Ты действительно хочешь услышать, что я прониклась твоей болью и решила спасти невинную девочку?»
«Нет, я хочу услышать правду. Хотя бы раз в этом проклятом доме».
«Правда в том, что я не хочу видеть тебя рядом с моим мужем. Не хочу слышать, как он идет в твою спальню. Не хочу ждать, когда ты родишь ему сына, и он забудет, что я существую».
На последней фразе ее голос все-таки надломился, но Авра быстро выпрямилась.
«Ты хочешь свободы. Я хочу вернуть свою жизнь. Впервые наши желания совпали».
«Значит, ты помогаешь мне из ревности?»
«А тебе обязательно, чтобы спасительница была святой?»
В карих глазах блеснуло что-то острое.
«Возьми ту помощь, которую дают. Другой может не быть».
Я медленно кивнула. Она была права. И это бесило до ломоты в зубах. Чтобы вырваться из клетки одного человека, мне предстояло довериться женщине, мечтавшей от меня избавиться. Но между ненавистью Авры и одержимостью Саида я выбирала ту, у которой хотя бы была открытая дверь. «Если это ловушка», — произнесла я, поднимаясь, — «я вернусь. Не к нему, к тебе. И тогда тебе придется очень постараться, чтобы я умерла быстро». Авра смотрела на меня несколько долгих секунд, а затем неожиданно улыбнулась.
«Теперь я понимаю, почему он выбрал именно тебя».
«Он меня не выбирал. Он выбрал способ наказать моего отца».
«Мужчины всегда придумывают достойные причины для своей одержимости. Так им проще не замечать, что они уже стоят на коленях». Она направилась к двери, но я остановила ее вопросом.
«Почему ты уверена, что Саид не вернется раньше?» Плечи Авры едва заметно напряглись.
«Потому что знаю его расписание».
Ложь прозвучала слишком гладко. Я почувствовала ее, как холодное лезвие возле шеи, но промолчала.
«Иногда, чтобы выбраться из капкана, приходится позволить другому думать, что ты не видишь зубьев».
Когда дверь закрылась, я достала салфетку с планом и разорвала на мелкие кусочки. Потом смыла их в унитаз. Переоделась в темные брюки и тонкий свитер, собрала волосы в тугой хвост. Никаких вещей. Никаких подарков Саида. Только маленькая фотография мамы, которую я прятала во внутреннем кармане. И серьга с острым штифтом. Смешное оружие против целого мира, но лучше, чем пустые руки. Без 10:10 я вышла из комнаты. Сювейда стояла в конце коридора и сделала вид, что не заметила меня. На первом этаже пахло мясом, специями и свежей выпечкой. Из дальней комнаты уже доносились первые звуки настраиваемых инструментов. Одна протяжная нота спорола меня от живота до горла, но я не остановилась. Мама умерла. Я выжила. Это не делало меня виноватой. Это должно было сделать меня опасной. Во дворе солнце било в глаза. Я шла медленно, заставляя себя не смотреть на ворота. Один охранник курил у стены, второй разговаривал по телефону. Возле гаража стоял белый фургон с распахнутыми задними дверями. А рядом Баянат громко ругалась с мужчиной из-за разбитой коробки. Все происходило именно так, как сказала Авра. Слишком именно. Я дошла до беседки, остановилась, будто решила полюбоваться цветами. А затем нырнула за живую изгородь. 7 шагов до стены гаража, еще 5 до автомобиля. Сердце билось так яростно, что мне казалось, охрана услышит его раньше, чем увидит меня. Я добралась до фургона, вцепилась в металлический край и забралась внутрь. Под пустыми ящиками действительно оставалось пространство. Я легла на грязный пол, подтянула колени к груди и накрылась грубой тканью. Двери захлопнулись. Темнота проглотила меня целиком, и на мгновение я снова оказалась в трюме среди запаха металла, рвоты и плачущих девушек. Паника рванулась по венам, но я впилась ногтями в ладонь и приказала себе молчать. Это другая машина, другой день. Сейчас я не товар. Сейчас я сама выбрала темноту, потому что за ней была свобода. Двигатель завелся. Фургон дернулся с места. Я прижала к губам фотографию мамы и впервые за долгие дни позволила слезам потечь. Тихо, горячо, беззвучно. «Я выберусь», — прошептала я в темноту. «Слышишь, мам, на этот раз я выберусь». Я не видела Авру у окна второго этажа. Не видела второго телефона в складках ее черного платья и не знала, почему маршрут побега оказался таким гладким, словно дорогу передо мной вымостили специально. Лежа между ящиками, я верила, что обманула целый дом, что перехитрила Саида, его охрану и женщину, которая слишком спокойно протянула мне ключ от клетки. Мне хотелось смеяться и рыдать одновременно. Хотелось распахнуть двери на ходу и вдохнуть свободу так глубоко, чтобы она разорвала легкие. Я еще не понимала, что машина везет меня не прочь от капкана, а прямо к людям, которые уже знали цвет моих волос, мое имя и сумму, которую можно потребовать за дочь Андрея Воронова. Позже я узнаю, что в ту минуту Авра смотрела вслед фургону и несколько секунд не могла попасть дрожащим пальцем по экрану. Возможно, она еще могла остановиться. Возможно, в ней боролись страх, ревность и последняя крупица жалости. Но победила любовь. Та ее уродливая разновидность, которая не согревает, а пожирает все живое вокруг своего божества. Авра нажала «Отправить». Сообщение состояло из четырех слов, и каждое из них уже превращало мою надежду в билет обратно в самое настоящее пекло. «Сегодня девчонка будет в машине».